Место Священного Писания. Прочитаем послание святого апостола Павла к филиппийцам. 1 глава, 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось, чтобы мы вместе с вами немножко порассуждали на такую тему, какие причины, когда мы бываем посрамлены, и что предлагает Писание нам, чтобы мы не были посрамлены. Ну вот мы все, без исключения, мы все переживаем о своих семьях. И мужья, и жены, чтобы Бог благословил. От самого начала создания семьи, каждая семья, все переживаем. Как прожить, как правильно устроить, что делать. Мы, друзья, смотрим вокруг себя, смотрим по сторонам и видим, что бывает. Я с детства вспоминаю такие случаи. Бывает, когда посрамляются верующие семьи. Но это особенно раньше, друзья, когда все средства массовой информации, все силы ада, врачи и учителя, и районо, и все смотрело за нами, соседи, все наблюдали, где может оступиться верующие люди. Если где-то немножко какая-то была неправильность, тут же это все поднималось, тут же это все, друзья, афишировалось, печаталось. И невольно вопрос, а как прожить? Вот Павел говорит, у него есть и уверенность, и надежда. Интересно, как это у него сочеталось? И уверенность, и надежда, что я ни в чем посрамлен не буду. Павел был уверен, что он посрамлен не будет. Вообще, мы живем на земле, и если мы читаем, когда мы читаем Библию, мы видим, вообще Библия, она пишет о развитии Царства Божия. В этом царстве мрака, греха и тьмы, как развивается Царство Божие. И вот Царство Божье, друзья, оно здесь на земле формируется в царстве мрака этого, в царстве греха и зла, в царстве, где князь мира сего дьявол, в царстве мира сего формируется. И, друзья, постоянно идет война, такие боевые действия, царство мира сего и Царство Божье. Кто-то побеждает. Постоянно кто-то побеждает, и кто-то остается побежденным. Побежденный обычно посрамленный, в посрамлении остается. Попытки дьявола или цель дьявола – посрамить верующих людей. Вот мы когда читаем Голиаф, когда он величался и ходил перед израильскими войсками, он такие слова говорил: «Сегодня я посрамлю полки израильские». Как-то печально читать вот это, когда посрамлялись полки израильские. И, друзья, посрамлялись не один день, не неделю, а 40 дней. 40 дней ходил Голиаф и унижал, уничижал, можно много синонимов подбирать, что он там делал. Посрамлял полки израильские. Друзья, а Господь? Когда мы читаем эту историю, неужели со своей стороны Господь что-то не сделал, чтобы не были посрамлены полки израильские? Друзья, Господь со своей стороны сделал все, чтобы мы не были посрамлены. И вот, друзья, враг как тогда хотел посрамить, так и сегодня он хочет посрамить. Привести их к посрамлению наших жен. Мы слышали, да, в больницах, на консультациях, там, на родительских собраниях и так далее, друзья. Обстановка ничуть не изменилась. Также мы на пьедестале, на арене, мы посмешище, зрелище для мира, для ангелов и для человека. Вот так же на нас смотрят. И также, друзья, напряженная такая идет битва. И дьявола цель нас посрамить. И как печально, если когда-то мы слышим, где-то какая-то семья посрамлении оказывается, где-то что-то, какое-то бедствие происходит. Я, друзья, когда рассуждал эту тему, эта тема меня самого в переживание повергает. Я сам переживаю, как вот воспитать детей, как семью свою строить, чтобы, ну, братья и сестры, нам знакомо, правда? Ну, чтобы мы не были посрамлены. Ни в церкви, ни перед миром окружающим, нигде, чтобы не было вот этой позора какого-то. Как нам так жить? И вначале, друзья, мне хотелось бы посмотреть на эти условия или что приводит к посрамлению. Какие моменты в жизни народа Божьего приводили народ Божий к посрамлению? Книга Ездры. Мы читаем здесь такие слова. Ездра, 9 глава, 7 стих. «Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, на разграбление и на посрамление, как это и ныне, за беззаконие». Друзья, народ израильский жил на благодатной земле, пользовались милостями Божьими, и от сытости они стали грехи делать, они стали беззаконие делать. Они стали идолопоклонствовать, они стали извращать жизнь свою, стали грешить, оскорблять Бога. Бог смотрел на это все, друзья, смотрел. А потом Бог сказал: вот как я радовался, делая вам добро, так я буду радоваться, наказывая вас. И Ездра это очень четко подметил, он читал Слово Божие. За беззаконие мы отданы на посрамление. Если мы будем допускать беззаконие, обязательно будет посрамление. Ну, беззаконие, что такое беззаконие? Нарушение закона. Божьи законы есть, гражданские законы есть. За всякое нарушение закона идет покарание. Книга Притчи, 11 глава, 2 стих. Здесь такие слова сказаны. Притча, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление». «Придет гордость, придет и посрамление». Изобилует Священное Писание примерами, когда приходила гордость, и следом за гордостью приходило посрамление. Был советник очень хороший, Ахитофел, и он давал советы, и написано в Библии, что те, кто обращался к нему за советами, ну, считалось так, что это как будто у Бога спросили. И он так поднялся в своих глазах, этот человек, настолько он возгордился, что когда он дал совет сыну Давида Авессалому, и этот совет не послушали, не исполнили этот совет, друзья, что сделал этот человек? Он покончил жизнь самоубийством, он пошел и повесился. Написал предусмотрительно завещание дому своему, и он не выдержал такого. Друзья, и пришло посрамление этому дому. Пришло посрамление этому дому, семье его и так далее. Яркий пример, когда гордость повлекла посрамление, друзья, это Равоам. Он взошел на престол после отца своего Соломона. Во время Соломона расцвет Израильского царства, богатство. Но, друзья, это все, вот когда приходят люди к Равоаму, немножко приоткрывается завеса, какой ценой было это все, шик и блеск этого государства. Сильно большие налоги, и жизнь была у простого народа нелегкая. Во все времена, во всех странах жизнь простого народа, она не сладкая. И приходят люди и говорят: ну там Иеровоам, как бы представитель народа, пожалуйста, облегчи нам тяжкое иго твоего отца. И вот Иеровоам советуется, мы знаем, советуется с пожилыми, советуется с молодыми, выходит в люди и... Знаете, так помпезно, там, наверное, у него престол же был от Соломона, остался со слоновой кости. Восседает этот юнец на этом престоле и говорит, к людям обращается, и он решил напугать людей. Он решил их сильно напугать, запугать так, чтобы на много лет хватило. У нас в армии командир части, командир роты, если ну, кого-то непослушного хотел поставить на место, он отправлял там в соответствующее отделение, где были соответствующие люди. И он говорил этому человеку: ты командир отделения, будешь помнить 15 лет без фотографии. И отправлял его на пару месяцков туда на работу. Так и случалось. И вот, друзья, и так Равоам подумал, так запугать народ, чтобы боялись его на долгие годы. И он им объявляет: мой мизинец толще, чем папа в поясе. Смотрит, ну, никакой реакции. Люди слушают, что дальше. Он им говорит, отец мой вас бичами наказывал. Я буду скорпионом. Ну, скорпион это бич такой, на конце которого железные наконечники или косточки. И если бьют этим бичом, вырывают куски мяса. Я вас так буду. Люди послушали и говорят, по шатрам Израиль. И вот, друзья, следом за гордостью этого человека пришло великое посрамление. Израиль разделился, царство разделилось, и уже все, больше такого не было царства, как было при его отце, дедушке. Гордость. Страшно, друзья. Вокруг нас эти примеры. Примеры, за ними не надо за море ходить, за этими примерами, друзья. Мы их видим сплошь и рядом, часто, в окружающих нас верующих семьях. И дай Бог, чтобы у нас этого не было. Гордость, это страшно, друзья. Придет гордость, придет и посрамление. Следующий момент, когда приходит посрамление, это Исход, 32 глава, 25 стих. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его». Я себе отметил, друзья, необузданность приводит к посрамлению. Я стал рассуждать, а что такое необузданность? Иаков говорит, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Узда. Уздечка, то, что коня сдерживает, то, что помогает всаднику направлять в нужное направление. И конь с уздечкой, он, я так понимаю, он чувствует какую-то власть над собой, да? Он чувствует, ну, зависимость свою, он чувствует, что есть у него хозяин, который его, ну, ним управляет. Друзья, я стал рассуждать, что такое необузданность? Ну, необузданность – это позволять ребенку делать то, что он хочет. Нету никакой узды, нету никакого ограничения. Делает, что хочет. И первый такой подпункт я себе отметил. В служении Богу. Может быть необузданность в служении Богу. Еду куда хочу. Вот куда? Руководитель молодежи говорит, туда. Или папа говорит, туда. Не, я туда не поеду, я поеду туда. Куда я хочу? Куда поедут мои подружки? Куда поедет комфортабельная машина? Где мои друзья в том пункте? Я туда поеду. Часто бывает, друзья, необузданно в служении Богу. Где хочет, как хочет, служит Богу. В быту может быть обузданность, а может быть необузданность. Сынок или доченька, в 10 часов вечера ты должен быть дома. Это узда, это какие-то рамки, это какие-то правила, это какие-то порядки. Необузданность. Явлюсь, когда захочу. Я явлюсь, когда смогу, когда захочу, когда будет удобно, без звонков, без предупреждений, без ничего. В этом плане тоже должна быть обузданность. В финансах, в деньгах. Может быть необузданность, а может быть обузданность. Есть семья. Подрастают дети, начинают какие-то копейки там свои зарабатывать, где-то убрать, где-то еще там кого-то, ну, подзаработать. Появляется копейка, и, может быть, родители могут из кожи вылазить вон, как говорят, платить квартплату, кормить и все. А у детей свои деньги, я себе куда хочу, туда их и трачу, это мое, моя стипендия, и до свидания. Друзья, это необузданность. А может быть обузданность, какой-то порядок, какая-то дисциплина, какая-то подотчетность, понимание какое-то, ну, объяснять детям, вы старшие, мы вас подняли, теперь нам надо меньших поднять, давайте все деньги, ну, в одну кассу, в мамин кошелек, чтобы как-то оно все равномерно распределялось. Необузданность в одежде. В последнее время наблюдаю такую интересную картину, не очень интересную. Мужья не обуздывают своих жен, молодожены. И бывают сестры, молодожены, кто недавно вышел замуж, одеваются просто ужасно. Особенно бывают в положении сестра, и облегающее до ужаса оденет платье. Или еще, это здесь надо мужьям обуздывать своих жен. Ну, добавить еще кусочек материи на юбку, или на платье клинышек вставить, или еще что-то сделать там. Но как-то эти вопросы решать, друзья. В этом плане тоже должна быть обузданность в одежде не только детей наших, друзья, но и жен, и молодоженов, и где-то пересмотреть наряды своих жен, которые были до свадьбы, и объяснить, что это в Доме Божьем так не годится одеваться. Первая книга Царств, следующий момент, друзья. Первая книга Царств, 2 глава, 30 стих. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Я себе отметил, бесславящие Господа. В данном случае семья Илия. Друзья, смотрите, как печально закончилось или заканчивалось это развитие этой семьи. Илий был 98 лет. Когда упомянул о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Невестка его, жена Финиесова, когда услышала о взятии, известие о взятии ковчега Божия, о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила. И когда умирала она, назвала младенца Иоховод, сказав, отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия, со смертью свекра ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Не только от Израиля, а от ихней семьи. Как печально, друзья, читать. Страшно становится и молитва. Господи, сохрани, сохрани мою семью. Правда, друзья? Сохрани, Господи, чтобы так не случилось. Отошла слава. Свекор, муж. Тут она умирает, ребенка рождает. Иоховод называет. И ребенок этот... И отошла слава, имя его. Отошла слава. Все. Полное бесславие, полное посрамление. А как вы думали? Сколько лет не чествовали сыновья Илия, Офни и Финиес? А как Бог мог бесконечно на это смотреть? И так Бог долготерпеливый, весьма. Сколько лет продолжалось это безобразие в Скинии? Люди отвращались от жертвоприношения, люди уходили со слезами, люди в ужасе уходили. Что они, друзья, стыдно читать. Что делали сыновья Илия? Мы все читающие Библию знаем. Что они там делали? Как они себя вели? У них были отроки. Когда люди жертвы приносили, отрок является и говорит, я отрок Финиеса, с вилкой такой большой, дай сюда. Тот говорит, подожди, есть порядок какой-то. Никакой подожди. И выбирает самый лучший кусок мяса. Там, друзья, насколько это все с прикрытием папы все проходило, так все дружно, такой семейный подряд был хороший. Они приносят, они забирают, папе нравится, он кушает, он любил, там написано, уточняешь себя начатками, он любил, ему посытней кусочек, он скушает, ой, сыновья, так некрасиво делать, конечно, так неправильно, сыночки мои, сыночки послушали, до следующего, друзья. И вот они такое делали, бесславили Бога, вся семья бесславили Бога. И конец этой семьи очень страшный, трагичный и печальный. Бог сказал, я прославлю прославляющих меня, бесславящие меня будут посрамлены. В одной семье, многодетная семья, один сын был, он уже умер, хороший был одно время, а потом в мир ушел, от Бога отступил, имел большие деньги, большой оборот. Он мне сам рассказывал, говорит, я... Доллары не считал, пачками, чемоданами их возил, джип престижнейший. А семья жила, снимали квартиру, ни кола своего, ни двора. А он каждый день, он просаживал эти деньги чемоданами. А папа ему говорил, сынок, подсекет Бог мышцу. Он говорил, папа, не подсекет. Папа говорит, подсекет, сын, подсекет. Случилось так, что в один день... Он проснулся, встать не может, в больницу, делают его проверку. Полностью все органы поражены, саркома, все. Жить несколько дней осталось. Хочу каяться. Семьи верующих родителей, оплаканных мамой и папой, друзья. Молитвами родительскими, сколько выплакано слез, приводят его под руки. молитвенный дом, и он начинает исповедаться, каяться. Там подростки вышли каяться, там было потрясение той церкви. Плакали все, а когда, друзья, отец пришел к нему, только он узнал, что он больной, отец приходит к нему, он лежит на кровати и говорит: папа, подсек Бог мышцу. Друзья, Бог сказал: бесславящие Господа будут посрамлены. Мы можем бесславить Бога в наших неправильных взаимоотношениях мужа с женой. При соседях по квартире, по лестничной площадке, при соседях по нашим участкам, во дворе. Люди все слышат, все наблюдают, все видят, друзья, и все фиксируют. И мы можем бесславить Бога, если где-то муж себя неправильно ведет, а люди наблюдают: вон она пошла, ей жалко. Один мужчина говорит: я когда вижу женщину, мне всегда ее жалко, что у нее только две руки, а не три. Вот ей мало две руки на все сумки. Вот ему было жалко женщину, что только две руки. И вот люди могут смотреть и сказать: вот она пошла, полные руки, торбы и все. Как говорят, в одной руке сетка, в другой руке светка. И вот она всех ведет, все несет, а он как вассал сзади идет там или впереди, где-то уже дорогие минуты поет. А люди наблюдают, люди смотрят. Смотрят, как мы идем на собрание, как мы живем, люди все наблюдают. И, друзья, может имя Божие бесславиться. Или жена где-то мужа может хорошо так пропесочить хорошо во дворе, где-то громко спросить, почему свиньи еще до сих пор не кормлены, или там еще кто-то блеет в сарае, и так громко это все. И люди, друзья, бесславие Божие. Бывает, друзья, во взаимоотношениях родителей и детей может быть бесславие Божие. Бывает, дети подрастают, бесславят Бога, дети верующих семей, наших семей. Я дал классной руководительнице свои телефоны и говорю: звоните, звоните в Друшо. И знаете, как вот брат говорил, она пары спускает, позвонит, я с ней соглашаюсь. Говорю: приму меры, все и так далее, друзья. И пытаюсь увещевать и объяснять, что бесславие, друзья, бывает бесславие. Как печально, если наши дети в школе своим поведением, своими оценками, своим красным щаденником, это бесславие Божие, если там негде больше написать и расписаться родителям, толком места нету. Все в записях, это, друзья, бесславие Божие. Вообще бесславить Бога могут только верующие. Правда, друзья? Только верующие могут бесславить Бога. Неверующие не могут. Верующие своими словами, своими делами. Следующий момент. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 13 стих. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Оставляющие Господа. Я думал, какой пример из Библии больше всего подходит. Кто оставил Господа и был посрамлен? Я много примеров, друзья, перебрал, и почему-то я остановился на Соломоне. Мне стало очень печально, когда читаешь первые дни жизни этого человека. Бог являлся, Бог с ним говорил, Бог ему дал мудрость, силу, славу, Бог его хранил от врагов. Бог ему окружил его всеми милостями своими. Построил такой храм прекрасный. Так все чудесно. И в то же время, во время расцвета Соломона, началось падение Израиля, отступление. Почему, друзья? Он оставил Господа. Кстати, интересно, когда ему Давид давал пожелание, он так сказал ему: «Если оставишь Господа, Он оставит тебя навсегда». Давид ему дал три пожелания, когда давал благословение свое. И вот он сказал: ищи Господа, одно из пожеланий. А если оставишь Господа, Он оставит тебя навсегда. Друзья, как печально. Соломон оставил Господа. Он пошел, мы читаем, я себе представляю, этот старец уже идет в капище какое-то Астарты, в капище еще какого-то божества. Ведут его жены его, с одной женой пошел в одно капище, с другой женой пошел в другое капище, в третье, в пятое, десятое. Там читаешь, он по этим капищам ходил, построил эти всякие жертвенники, капища, служить чужим богам и отошел от Господа, друзья. Оставляющие тебя посрамятся. Посрамятся, друзья. И посрамился сын его, посрамилась семья его, и посрамление было на все Израиля, друзья. Следующий пункт. Послание к филиппийцам святого апостола Павла. Это филиппийцам 3:19. Здесь такое место записано. Филиппийцам 3:19. 18:19. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном». Братья и сестры, что это за люди? И как не оказаться в этой категории? Что это за люди? Враги креста Христова. А что такое крест, друзья, для христианина? Апостол Павел говорит, крест, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа моего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а с другой стороны и я для мира. Крест имеет символ, крест имеет значение глубокое. Я распят для мира, и мир для меня распят. Крест, друзья, это символ страданий. Крест – это то, что нам мир может дать в ответ на нашу верность Богу, в ответ на наше последование за Господом, друзья. И вот говорит апостол Павел, слава этих людей, то, на что они рассчитывали, то, чем они хвалились – то, чем они превозносились, то, что им доставляло радость ихнему глазу и удовольствие смотреть, слава их оказалась в сраме. Почему? Они мыслят о земном. Братья и сестры, я увидел опасность. Можно оказаться в этой категории людей очень легко. Начать мыслить в разрезе земном, мыслить о земном и не захотеть креста Христова в жизни своей. Ну, вот крест Христов в вопросе деторождения. Крест Христов, это крест Христов. Смертный приговор себе подписывает семья, мама. Это, ну, конечно, легко, если... А если там на кухне их несколько, да все за юбку, да что-то каждый просит. Это же проблемы. Это же проблемы. Враги креста. И многие, некоторые... поступают как враги креста Христова. И вот, друзья, спрашивают, из нашего братства повыходили не так давно, а уже так все изменилось мировоззрение. Звонит мне один, ну а назови из Библии многодетные семьи. Друзья, да мать Иисуса Христа, Мария, многодетная мама. Это у католиков она Дева Мария и Иосиф старенький там сзади, еле-еле. Старенький Йосип у них в каждой песенке, а старенький Йосип. Да не такой он старенький. Мама Иисуса Христа, это многодетная мама. Братья Христа, сестры Христа. И иногда дети Божьи становятся врагами креста. Апостол Петр, друзья, у него это первая ступень к его падению. Отречение это уже последняя ступень. А первая ступень к падению в Кесарии Филипповой. Когда Христос говорит, мне надо идти в Иерусалим, мне надо пострадать и умереть. А Петр говорит, нет, нет, да не будет этого с тобою. Будь милостив к себе, не надо так делать, этим путем идти не надо. Христос, друзья, четко увидел, кто за этим стоит, кто за Петром стоит, кто взял уста Петра, чтобы подойти к Иисусу Христу. Христос сказал, отойди от меня, сатана. Враги креста Христова, друзья, крест Христов. Очень хорошо Храпов пишет рассуждения свои о кресте Христа. Он говорит, без креста не понять Христа. Без креста не обнять Христа. Крест Христов, мы поем псалом, наша сила и честь, друзья. И Писание Христос говорит, кто хочет идти за мною, первое, отвергни себя. Это наш путь, отвергни себя, подпиши себе смертный приговор. Отвергни себя. А второе, возьми крест свой. В одном из переводов немецких написано ежедневно. Возьми крест свой ежедневно и следуй за мной. И следуй за мной. Может верующий человек стать в позицию Петра. Нет, страдания не надо. Их же можно избежать. И нам говорят, зачем вы изобретаете страдания? Да, друзья, мы их не изобретаем. Мы их встречаем на своем пути. Желающие жить благочестиво будут гонимы. И верующему человеку, верующей семье не обойти креста и страданий. Можно, друзья, стать врагом креста Христова. И написано, они мыслят о земном. Друзья, у тех людей в той семье, где только мирские разговоры, не обязательно придет посрамление. Где только речь идет о заработках, или вопрос стоит, или пойти на собрание, поехать на курсы, или какую-то можно хорошую копейку заработать. И там, где отец старается такую атмосферу создать, детки, деньги, 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 работа, работа, зарабатывать надо, друзья. Любой, вообще, что такое заблуждение? Это любая перекошенная истина. Любую истину взять, перекосить, это уже получится заблуждение. Да, Бог сказал, работай. Бог сказал, все должно быть на своем месте, друзья. Но там, где мыслят о земном, и земное занимает все приоритеты и занимает первое место, будет срам. Ну, какой пример, друзья? Ну, пример Анании и Сапфирой. Подумали, смотри, ты смотри, первоапостольская церковь, глянь, все жертвуют. Варнава землю продал, на Кипре деньги принес. Тот еще пожертвовал. Давай и мы пожертвуем, давай. Ну, давай мудро пожертвуем. Оставим себе на черный день. И тогда кризис, видно, был, друзья. Помните, пророк Агав сказал, будет голод. А Бог периодически допускает и для блага своего народа и так далее. И вот они посоветовались, друзья. И о земном мыслили. И, ну, это был переход, время переходной период от закона к благодати, друзья. И Бог очень строго с ними поступил. И их вынесли обоих. И Ананию, и Сапфиру и похоронили вместе рядышком. Они мыслят о земном. Лот тоже, друзья, классический пример. Он мыслил о земном. Его все в города тянуло. Его все тянуло развернуться. Стада. Чтобы это все приносило доходы. Чтобы это... Вот земля прекраснейшая содомская. Раскинул шатры до Содома. А потом, ну почему бы не в Содоме? А потом, почему бы не у ворот? А потом, братья мои... Не надо ангелов трогать, но он не знал, что это. Братья мои, такие дружеские отношения, братья, какой ты там нам брат, пришелец, иди сюда, они ему говорят. Друзья, мир, для мира мы никогда братьями своими не станем, мир в нужный момент скажет, кто мы, напомнит нам. И вот Лот, друзья, печальный пример бесславия семьи Лота, почему мыслил о земном, в земном разрезе он находился, друзья. Имущество все сгорело, жена осталась, и не похоронить, так, и на могилку некуда сходить, друзья. Вот, осталась памятником таким непослушания, этого взгляда в мир. Потомство родилось богопротивное, которое Израилю были врагами. Вот такая, друзья, история с этим человеком. Следующий момент. Иеремии. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 19 стих. «Слышу Ефрема плачущего». И вот что плачущий Ефрем говорит. «Когда я был обращен, я каялся. И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». Бесславие юности. Я был постыжен. Друзья, наша задача наставлять молодежь, наставлять юных детей, детей наших, объяснять им, что юность – самый короткий период жизни, за который человек несет ответственность всю жизнь. Грехов юности, Давид говорит, что, друзья? Не вспоминай. Юность, друзья, она очень коротенькая, но всю жизнь приходится расхлебывать то, что ты наготовил себе в юности. Сколько семей, сколько слез. Первая любовь, первая встреча и жизнь, как говорят, кувырком. Юность, юность, бесславие юности. Она очень, очень ответственная пора, юность. Веселись, юноша, говорит Соломон. В дни юности, только знай, что за все Бог приведет на суд. Юность – это
путь, по которому юноша идет и не знает или не думает, что по этому же пути ему через короткое время придется возвращаться назад, как возвращался Наполеон по сожженной России. Когда они шли, сожгли Россию, города, села, они не думали. А когда зимой в лютые морозы войско Наполеона возвращалось, и там смотришь картины, как они выглядели, друзья, сколько их поумирало, почему такой путь оставили. А потом по этому пути им пришлось идти, и согреться негде было. Все сожгли. Бесславие юности. Конечно, мы уже здесь не юноши собраны. А женатые люди, семейные люди, друзья, и бывает, кому-то из нас семейных приходится нести бесславие юности. Кому-то просить у Бога силы покрыть бесславие юности жены, кому-то покрыть бесславие юности мужа и нести. А что остается делать? Тихонько нести. Не ропща, не возмущаясь, это бесславие юности. Но, друзья, наша задача сказать нашим детям, поставить их, предупредить, насколько ответственна пора юности. Вот, друзья, Рувим, с какой, друзья, вот читаем мы это, и когда Иаков им дает благословение, просто, без слез невозможно читать. Смотрит Иаков, умирающий Иаков, на этого первенца. Отцы понимают, да, Иакова? Первый сын, чаяние, мечты. Вот он на шее его катал, он его носил, любил. И вот он смотрит Иакова и дает ему наставление с таким замиранием сердца. Рувим, первенец мой, начаток силы, крепость моя. И так бы, кажется, поставить запятую и благословить сердцу отца хочется. Но там стоит это слово, друзья, из двух букв. Но ты бушевал. Юность, бесславие юности. Бушующая юность, друзья. И отец говорит, не могу. Благословение получает другой сын. Сыновья Иосифа получают благословение. А вот, друзья, на темени Иосифа опочило благословение. Его юность подвергалась тяжким испытаниям. Эта бездельница к нему приставала, жена Потифара. Ей делать нечего. В зеркало она смотрелась, одно и то же лицо в зеркале. Ничего не меняется, сколько ни смотри. Ага, Иосиф входит, вот это симпатичный. К нему пристает, зовет его. Он раб, друзья. Он ее вещь, можно сказать. Это ее имущество. Она так понимала это. Иди сюда, сядь здесь. Расскажи там. Он ей про Бога рассказывает, она не на него рассматривает, его. А потом греховное предложение. А Иосиф говорит, Бога боюсь. Нет. И он, друзья, его, я не знаю, мне кажется, что Потифар его побил. Мне так кажется. Прежде чем в темницу. Писание скрывает это. Бросили в темницу. Мадрезон пишет в книге «Иаков и Иосиф». Он говорит, когда Иосиф оказался в тюрьме, у него был один радостный момент, что в тюрьме не было жены Потифара. Это был самый радостный момент в тюрьме, когда он отходил после побоев, после всего. Слава Богу, хоть больше ее нету, штурм прекратился. Нету этой искусительницы, друзья. А вот Иосиф за юность свою получил жену, получил благословение, получил семью. Все получил, друзья, славу получил. Бог его прославил из тюрьмы в зэковской этой робе. В наших тюрьмах отец говорит, хоть меняли там постели раз в неделю, и баня была, а там кто там что менял, друзья. Подстригли его, привели в порядок, омыли, привели к фараону, раба этого, еврея. И вот так его Бог высоко поднял, за то, что юность была красивая, друзья. Следующее место. И Иеремии, 48 глава, 13 стих. «Постыжен будет Моав ради Хамоса, как и дом Израилев постыжен был ради Вифиля». Еще раз. «Дом Израилев постыжен был ради Вифиля, запятая, надежды своей». Иеремии 48, 13. «Ради Вифиля». Друзья, а что было в Вифиле? Третья книга Царств, 12 глава, 29 стих, говорит нам, что там было. Там поставили двух тельцов. Одного в Дане, а другого в Вифиле. Там поставили тельцов. Постыжен ради Вифиля. Я стал рассуждать, а что это такое в нашей жизни? Угрожает ли нам с этой стороны опасность, друзья, нашим семьям, быть постыженными ради Вифиля? Другими словами, вообще Вифиль – дом Божий, Яков сказал. Братья и сестры, а во что превратился? А превратился в место идолопоклонства. Там стоял истукан, предмет поклонения, идол. Может ли в нашей жизни это быть? Может. Я помню, у нас на Дальнем Востоке была семья. Брат пережил все гонения. Кагибисты вытоптали тот Дальний Восток, как монголо-татарское иго конями, знаете, степи вытаптывают. Так они были спокойны. Там уже все они прошли, всех 38-е года покосили, вытоптали, уничтожили. И так кое-где что-то там теплилось, кое-где. И вот этот брат Хабаровский, в доме его собирались, вот, скромное собрание было, собирались там. Он отстоял эти годы, годы гонений, семья верующая, все. Там дом Божий, молились там, гости там всегда голову склоняли, служителям место находили, приезжали. И вот, друзья, в годы свободы он затащил туда тельца. В Вифиль тельца принес, поставил телевизор, а потом приходит на собрание, говорит: Степан Григорьевич, у меня сегодня проповедь на 50 минут. А раньше такая программа была, телемосты там какие-то, СССР, Америка. Он говорит: я сегодня смотрел, братья и сестры, прекрасный телемост, сколько назидания получил, и давай нас назидать. На 50 минут у него назидание, в общем, обзор телемоста. Братья и сестры, и его церковь Начленская. Остав, вынеси, вынеси рогатого с хаты, вынеси из дома тельца, вынеси этого идола, убери его. Отлучает с церковь одну дочь. Она говорит: за телевизор, там всякое развратище я смотрю. Я из-за телевизора. Отлучают вторую дочь, третью дочь. Все дети говорят: за телевизор. А он говорит: нет, это естественная пища. Я искусственную пищу не смотрю. Искусственная — это балеты там прочее. Искусство все. Я искусство не смотрю. Я смотрю новости и так далее. У него было свое. И ему доказывают, что это было очень трудно, друзья. И его отлучили. Семья пошла крахом, бесславие. Девушки эти, дочери, повыходили за неверующих. Там соседи были с других национальностей. Просто глумилось имя Божие, поносилось, сын наркоманом стал и так далее, друзья. Ради Вифиля, ради Вифиля. Друзья, отцы, иногда в дом мы вносим Вифиля, этого тельца. Знаете, в регистрированных церквях телевизоры процветают в семьях. А в нашем братстве они так говорят, вот, друзья, на наши возражения, они так, не один раз, когда мы объезжаем по регистрированным общинам, ездим с ансамблем, проповедуем, и они подходят и говорят: вы нас упрекаете в телевизорах, посмотрите на ваши ряды. Ваши все в контактах. Ваши дети, служителей, пресвитеров и так далее. Вы посмотрите в контактах. Сидят в компьютерах, так что вы нас не обвиняйте, друзья. И бывает, мы, отцы, беспомощно разводим руками. Стоит резной идол, а мы говорим, как Аарон. Я, говорит, Моисею, вот так, знаете, на уровне первого класса, я кинул золото, вышел телец, прям как будто своими ногами с костра, вышел телец. Вот так вот, дети, вот так получилось и появилось у меня это. Друзья, это, друзья, беда может быть. Бог сказал, может быть бесчестие ради Вифиля. И последний, друзья, пункт, и мы помолимся. Книга пророка Исаии, 30 глава, 2 стих. «Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием». Друзья, ну вообще, что такое Египет? Египет – это прообраз мира. Прообраз мира. Интересно, вот богословы усматривают, что египетский плен для Израиля начался не тогда, когда умер Иосиф и начали угнетать, не тогда, когда переселился Иаков с семьей, а тогда, когда первый раз Авраам сходил в Египет. Когда Авраам впервые... То есть, друзья, он думал, что это безобидный поступок. Я не берусь судить раба Божьего, это друг Божий. Но, друзья, анализируем жизнь, делаем, берем себе выводы. Один раз в Египет, в Ханаане голод. И Бог, а Богу, друзья, это очень противно. И Бог говорит, если вы покидаете отведенное вам место и идете в Египет, надеетесь на этот мир, надеетесь на фараона, сила фараона будет для вас стыдом. И убежище под тенью его бесчестием. Друзья, один пример хочется привести. Это пример семьи. Семьи Елимелех и Наиминь. Они жили в Вифлееме, и случился голод, и они пошли пожить на поля моавитские. Пошли пожить, да не пожили, друзья. Да не пожили, случилась беда. Умирает один сын, умирает другой сын, умирает муж. Наиминь возвращается, Наиминь, глубоко верующий человек, осознала свои беду. Ну а что она могла сделать? Муж сказал, идем. Она пошла. Друзья, она со слезами, с переживанием говорит, не называйте меня Наиминь, не называйте меня приятной, называйте меня Марою. Бог мне вот такую беду допустил. Я вышла с достатком, а вернулась, друзья, с пустыми руками. Вернулась с пустыми руками. По милости Божией, там удел Бог вернул, видя ее смирение и так далее, и так далее, и так далее. Но, друзья, как печально надеяться на Египет. Дорогие друзья, братья и сестры, Господь хочет, чтобы народ Божий не был посрамлен. Если Бог продлит жизнь, мы, если будет возможность, порассуждаем потом, какие пункты, чтобы не быть посрамленными. Но, друзья, Бог хочет, и Бог со своей стороны сделал все, чтобы мы, наши семьи, не были посрамлены. Павел говорит, я ни в чем посрамлен не буду. Какая уверенность? Надежда и при уверенности и надежде. Друзья, со своей стороны я должен все сделать, а с другой стороны надежда на Бога. Господи, я не лучше тех людей. Моя семья не лучше тех, которые пали, которые где-то оступились. Господи, будь милостив. Господи, помоги. Да будет имя Божие благословенно, да благословит Он нас, не посрамится, прославить Его имя, помолимся. Аминь.